Светлана Павлова. Вы слушаете «Время свободы». В сегодняшнем воскресном выпуске в Санкт-Петербурге состоялся концерт в защиту защитников Химкинского леса. А мэр Москвы Юрий Лужков, выступивший за строительство дороги через него и поспоривший с президентом, вместо отставки ушел в очередной отпуск. Папа Римский Бенедикт XVI завершает визит в Великобританию. В Подмосковье отпущен задержанный милицией российский гей-активист Николай Алексеев. В Крыму разгорелся конфликт между крымскими татарами и центральными украинскими властями. А также в нашей программе обзор американских еженедельников, исторический календарь, гламорама, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Начнем нашу программу с новостей из Санкт-Петербурга. Здесь сегодня состоялся митинг-концерт в защиту Химкинского леса и с требованием освободить двух членов антифашистского движения, задержанных и арестованных по подозрению в нападении на администрацию города Химок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Собственно говоря, акция, проходящая в саду Чернышевского, организована не столько в защиту Химкинского леса, сколько в защиту его защитников. Идея митинга-концерта принадлежит анархистам. Именно они через социальную сеть ВКонтакте связались с петербургскими рок-музыкантами, известными своими выступлениями на многих оппозиционных акциях. В результате было получено согласие на участие в митинге-концерте трех групп «Телевизор», «СП Бабай» и «Дождь». Хотя при согласовании с администрацией количество участников было ограничено до 70 человек, в саду Чернышевского собралось около 100 человек, к тому же не побоявшихся холода и дождя. Кроме анархистов, сюда пришли члены других организаций, в том числе антифашисты, экологи, участники Объединенного гражданского фронта, говорит лидер ОГФ Ольга Курносова.
Это очень сейчас плохая история, которая развивается, потому что пытаются запугивать политических активистов с попытками возбуждения уголовных дел, задержанием по разным поводам. Вот сейчас у нас два активиста находятся в пикете у метро Елизаровская за распространение брошюр Немцова «Путин и Труги». То есть все время усиливается полицейское давление. Поэтому, конечно, мы считаем очень важным принять участие в этой акции. В поддержку анархистов Гаскарова и Солопова им меняют участие в разгроме химкинской администрации.
Петербургские «зеленые» пришли в сад Чернышевского и ради арестованных защитников природы, и ради самого Химкинского леса, говорит активист движения «Экоперестройка» Рашид Алимов.
В первую очередь мы пришли, чтобы выразить солидарность с защитниками Химкинского леса, чтобы потребовать освобождения Алексея Гаскарова и Максима Солопова, а также чтобы заявить о недопустимости подобного насилия над природой, которое происходит под Москвой. В Петербурге есть юнковский закатник, через который тоже планируется строительство платной автомобильной дороги, и, возможно, в следующем году здесь будут подобного масштаба протесты. Это касается не только Химкинского леса.
Митинг-концерт в Петербурге задуман как одна из акций международной кампании в защиту химкинских заложников, в которой участвуют 16 городов России, Западной Европы и Латинской Америки. По словам Ольги Курносовой, следующая акция в защиту Химкинского леса планируется уже после обсуждения проблемы в Общественной палате, а сейчас в городе готовится большой концерт в защиту политзаключенных. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
С событиями вокруг Химкинского леса напрямую связана и другая тема, которая остается одной из самых обсуждаемых в российском обществе. Отставка мэра Москвы Юрия Лужкова. Состоится она или нет после его конфликта с Кремлем, вызванного в том числе и высказываниями градоначальника о необходимости строительства дороги через лес в Химках. С завтрашнего дня Лужков в очередном отпуске. И, как сообщает информационное агентство со ссылкой на источник администрации президента России, Юрий Михайлович взял время подумать. За развитием событий следит наш корреспондент Данила Гальперович.
Юрий Лужков не дрогнул под натиском медиа-атаки, которая продолжалась всю неделю, и уехал в отпуск в Австрию отмечать день рождения. Перед отъездом он еще раз рассказал журналистам, какова его реакция на все нападки.
Отношение мое очень простое, ясное, и другого, так сказать, от меня результата ожидать не приходится. Это клевета. Клевета, организованная, к сожалению, по команде сверху, а вы сами определяете, откуда идет эта команда. И по фактам клеветы у меня есть один только способ защиты – обращение в суд, что я и делаю. Вот и все.
Про то, что означает в данном случае слово «сверху», можно только гадать. Владимир Путин, который был вместе с Лужковым на съезде Федерации независимых профсоюзов России, с московским мэром обо всем происходящем не разговаривал, да и вообще с ним не встречался. Уже вдогонку уезжающему в Австрию мэру телеканал НТВ показал фильм про его жену Елену Батурину. Из очевидных ошибок вот лишь одна.
Это было так давно, что уже кажется и неправда. Белый дом был не только парламентом, но и местом для дискуссий. И Лужкова там частенько трепали.
В отношении снятия мэра, простите, ничего у вас не получится. Мэр избран москвичами, и москвичи вправе это сделать, но простите, не съест.
Автор фильма – журналист из племени молодого и незнакомого с историей 90-х годов, которые с подачи того же НТВ стали называть лихими. Он не знает, что свою знаменитую речь о том, что съезд народных депутатов России не может снять мэра с должности, Юрий Лужков произносил не в Белом доме, а в Кремле, где этот самый съезд и собирался. Можно также поговорить об этической стороне записи интервью с человеком, который прямо во время этого интервью хлещет водку и на глазах пьянеет. При этом пьющего представляют как жениха Елены Батуриной в годы их далекой юности. Но на прошедшей неделе одни масс-медиа терзали Лужкова, а другие за него заступались. Московские телеканалы транслировали выступление председателя Мосгордумы Владимира Платонова.
Мы все это внимательно отслеживаем, и мы оставляем за собой право в суде защищать свое честь и достоинство и деловую репутацию. Мы считаем, что это совершенно немотивированное, совершенно необоснованное и не соответствует духу демократического государства, которое мы строим, вот такая волна публикаций.
Что будет делать федеральная власть со столичным парламентом, вставшим на защиту Юрия Лужкова, пока не ясно. Ясно лишь то, что противостояние между московским мэром и упомянутыми ими недругами сверху сейчас в самом разгаре. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:14. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на 78-м году жизни скончался директор Института хирургии имени Вишневского академик Владимир Федоров. Возбуждено уголовное дело против уличного автогонщика, сбившего группу пешеходов на юге российской столицы. В результате один человек погиб, еще 5 получили тяжелые травмы. В Шалинском районе Чечни в результате взрыва в лесу сегодня ранены 3 милиционера. Руководители ООН, НАТО и Евросоюза поздравили граждан Афганистана с проведением парламентских выборов, несмотря на угрозы талибов их сорвать. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор американских еженедельников. Угроза безопасности США, дело Виктора Бута, израильско-палестинские переговоры и телефоны-шпионы. Такие темы показались наиболее интересными нашему обозревателю Марии Клайн.
Америка сегодня гораздо более безопасна, чем до терактов 11 сентября 2001 года, считает обозреватель Newsweek. Благодаря военной операции США и их союзников в Афганистане был свергнут режим, поддерживавший Аль-Каиду. Уничтожены лагеря террористов, перерезаны пути перемещения, снабжения и, главное, финансирования террористических группировок. В результате число боевиков Аль-Каиды сократилось с 20 тысяч до 400. Невозможным стало планирование крупных терактов. Во многих мусульманских странах радикальный ислам потерял привлекательность. Мусульманские лидеры постоянно осуждают терроризм и Аль-Каиду. Конечно, 100% безопасности не существует. Ее уровень можно было бы повысить, если допустить еще большее ограничение гражданских свобод, передвижения, собраний, распространения информации и других. В Северной Корее, например, теракты не случаются.
Может быть, мы уже зашли слишком далеко, расширив полномочия государства. Сейчас распространено убеждение, что Америке грозит огромная опасность, исходящая от исламских террористов, находящихся внутри страны. Эта кампания порождает атмосферу страха и гнева, несмотря на то, что мусульмане в Америке ассимилированы в обществе гораздо лучше, чем где-либо. Это именно тот результат, которого добивался Бен Ладен. Он сознавал, что не сможет ослабить Соединенные Штаты прямыми ударами. Но он смог спровоцировать такую реакцию, которая является разрушительной для Америки, заключает Newsweek.
Пока российский миллиардер Виктор Бут, обвиняемый в нелегальной торговле оружием, томится в тюрьме в Бангкоке, ожидая решения об экстрадиции в США, эксперты задаются вопросом о том, может ли это дело вызвать новое охлаждение российско-американских отношений, пишет «Тайм». Бут, получивший прозвище «Торговца смертью», был арестован в 2008 году. По словам агентов спецслужб Таиланда и США, проводивших операцию, Бут предложил им широкий набор вооружений, в том числе ракеты «Земля-воздух», противовоздушные орудия, автоматы, реактивные гранатометы и многое другое. По данным США и ООН, Бут поставлял оружие экстремистским группировкам в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, известным грубейшими нарушениями прав человека. Вопрос о его экстрадиции в настоящее время решается на уровне правительства Таиланда. Российский МИД назвал принятое ранее таиландским судом решение незаконным и политически мотивированным и заявил, что это помешает перезагрузке отношений между Вашингтоном и Москвой.
Виктор Бут отрицает все выдвинутые против него обвинения и настаивает на том, что занимается вполне легальным бизнесом – авиаперевозками. Однако, если обвинения подтвердятся, информация, которой он владеет, поможет в борьбе против контрабанды оружия во всем мире. За последние 3 года американцы провели ряд успешных операций и арестовали несколько ведущих фигур в этом бизнесе. Однако он продолжает процветать, поскольку спрос на оружие не уменьшается, и место ушедших занимают новые поставщики. Контрабанда оружия будет продолжаться, даже если Бут будет осужден, делает вывод «Тайм».
Ньюсвик оценивает вероятность достижения мирного соглашения между лидерами Израиля и палестинской автономии. По мнению автора статьи, главным препятствием на нынешних переговорах являются не разногласия по вопросу о строительстве еврейских поселений на западном берегу Иордана, а жесткая позиция исламской группировки Хамас, отвергающей саму идею переговоров. Израильское правительство в состоянии контролировать расширение поселений и найти необходимый компромисс, но палестинский лидер Махмуд Аббас не в состоянии контролировать Хамас, который не намерен прекращать нападение на израильтян. Это порождает серьезные сомнения в том, что Аббас может вести мирные переговоры от имени всего палестинского народа. Ведь даже если соглашение будет достигнуто и представлено на референдум, Хамас может торпедировать его реализацию.
Израиль и Соединенные Штаты должны способствовать сближению Аббаса с лидерами Хамас, чтобы восстановить ту договоренность о разделении власти, которая существовала до 2007 года, когда Хамас установил контроль над Газой. Восстановление партнерства, несомненно, сузит возможности Аббаса на переговорах, но зато в мирном процессе будут участвовать все палестинцы. Окончательно вопрос о власти будет решен на всеобщих выборах. Чтобы избежать ошибок 2006 года, выборам должно предшествовать разоружение всех вооруженных группировок и, главным образом, военного крыла Хамаса. Как показывает опыт, это является необходимым условием для участия политических группировок в демократическом процессе, заключает «Тайм».
Если у вас есть смартфон, вы можете пользоваться интернетом и электронной почтой, снимать фотографии и видео, слушать музыку и, конечно, говорить по телефону. Однако у умных телефонов есть еще одна функция, которую обычно не рекламируют. Он может шпионить за своим хозяином, пишет «Тайм». Смартфон передает телефонной компании информацию о том, где вы находитесь, а власти могут получить эту информацию от телефонной компании. Правда, недавно Федеральный апелляционный суд США принял решение о том, что в некоторых случаях правоохранительные органы, ведущие расследование, обязаны обращаться в суд для получения соответствующего ордера и должны представить убедительные доказательства того, что владелец телефона действительно мог совершить преступление. Но этого недостаточно. Ордер должен стать обязательным во всех случаях, чтобы частная сфера гражданина была защищена, считает автор статьи.
Власти могут использовать данные и для другой цели – узнать, кто принимал участие в оппозиционном митинге, посетил офис оппозиционной партии или дом человека, находящегося под подозрением. Информация, содержащаяся в мобильном телефоне, дает власти такие эффективные способы слежки за гражданами, каких не было даже у КГБ. И гражданин еще сам оплачивает телефонный счет. – Пришло время действовать. Конгресс США должен изменить законодательство, чтобы информация о том, где мы находимся, оставалась нашим частным делом, призывает Time.
37-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Время свободы». Главные международные новости сегодняшнего дня. Сегодня завершается исторический визит в Великобританию главы Римско-католической церкви папы Бенедикта XVI. Он вызвал неоднозначную реакцию в британском обществе, в том числе и из-за последних скандалов со священниками-педофилами. Папа Римский лично встретился с их жертвами, однако его поездка все равно сопровождалась масштабными акциями протеста британцев, считающих, что католической церкви необходимы кардинальные изменения. О визите папы Римского в Великобританию побеседовали Кирилл Кобрин и Валентин Барышников.
Это не банальный визит и по обстоятельствам самого визита, его подготовки, и по историческому контексту, и политическому сегодняшнему контексту этого визита. Но если говорить об истории, то Великобритания и британская монархия – это политический враг католической церкви в течение многих десятилетий, если не столетий, и наоборот. В первой трети XVI века в Англии произошла реформация, реформация произошла сверху. Ее, собственно говоря, объявил и провел английский король Генрих VIII. Он отобрал собственность католической церкви. Все связи с Ватиканом были порваны. Английская церковь, англиканская церковь или церковь Англии, как ее называют, стала самостоятельной. Это государственная церковь, это очень важно. Королева Англии, Великобритании, это глава англиканской церкви. И с тех пор, в течение полутора веков, даже больше, главные политические враги британской монархии были католики. Таким образом, это давняя история вражды. Вражда эта формально как бы завершена, но, тем не менее, визит Бенедикта XVI, который приехал по приглашению именно королевы, не как столько даже, может быть, глава католической церкви, как и еще к тому же глава Ватикана, это как раз очень важное событие. Государственный статус визита Бенедикта XVI и вызвал раздражение в стране. Примерно католики составляют 8% населения острова, да, и такие траты для того, чтобы встретить человека, который важен и, может быть, самый важный человек для 8% населения, а деньги тратят все, и это тоже как большой вопрос. Ну и, наконец, есть сюжет, связанный с британскими атеистами. Надо сказать, что вот современное атеистическое движение такое очень культурное, очень высоколобое, оно родилось именно в Британии, и они все подписали петицию, опубликованную накануне приезда папы, протестную петицию в газете «Гардиан».
Папа выступил резко довольно против атеизма, и он зовет людей в церковь. Насколько этот призыв может быть услышан в Британии?
Конечно, это университетская, прежде всего, публика, это культурная элита и научная элита. А тут важно другое. Это политика самого Ватикана и политика самого папы. Бенедикт XVI консервативен. Но в некотором смысле он является революционером. Если для Иоанна Павла II важна была социальная, прежде всего, функция папства, и важно было как бы экстенсивное развитие, да, то для Бенедикта XVI важна вот эта линия размежевания не между католиками и протестантами, католиками или христианами и мусульманами и так далее, а между верующими и неверующими. И атеизм вызывает у него заметное раздражение, и это видно, потому что он сказал, чуть ли не сравнив современного воинствующий атеизм с нацистами, которые устроили Холокост и так далее. Это тут же заметили и, конечно, вписали в минус для папы, потому что папа-то немец. Поэтому этот вопрос чрезвычайно для него болезненный и важный. Если говорить о политике Ватикана, то это вот как раз своего рода очень мягкий, но крестовый поход против атеизма, а не против других конфессий.
Об итогах визита папы Римского Бенедикта XVI в Великобританию беседовали эксперт по британской истории и политике Кирилл Кобрин и мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Загадочная история произошла с известным российским гей-активистом Николаем Алексеевым. В среду он был задержан в аэропорту Домодедово перед рейсом в Женеву, а затем исчез. Друзья Алексеева не могли связаться с ним, но с его телефона агентство «Интерфакс» получило СМС-сообщение о том, что он якобы находится в Минске и намерен просить в Белоруссии политического убежища, а также решил отозвать свои иски из Страсбургского суда. В субботу Алексеев вернулся в Москву. Нашему корреспонденту Клэр Бик он рассказал, что его удерживали в отделении милиции в Кашире и требовали подписать бумаги с отказом от Страсбургского иска.
Я прошел таможенный контроль, после этого я прошел паспортный контроль, и дальше был контроль безопасности, который я прошел, и подошел начальник смены авиационной безопасности и сказал, что мы хотим проверить дополнительно ваш багаж, у нас есть определенные подозрения и так далее. Хочу обратить внимание, что в этот момент я находился в международной зоне аэропорта, откуда никакие российские власти не могут человека вызвать или заставить его покинуть эту зону и так далее, потому что это уже зона, которая находится не под российским законодательством, а международным. У меня в паспорте стоит штамп о том, что я покинул территорию России. Этот штамп не аннулирован, штампа о моем въезде назад в Россию в паспорте нет. Кроме того, на моем посадочном талоне четко стоят печати о прохождении мною досмотра авиационной безопасности. То есть все действия, которые были в этот момент совершены, они совершены абсолютно незаконно с нарушением международного законодательства. После чего меня проводили в какую-то комнату, где в течение около 2 часов меня пытались как-то допросить, проверяли мои сумки, мой багаж, включали мой компьютер, а потом пригласили совершенно каких-то непонятных новых людей, которые меня вывели из терминала аэропорта, посадили в машину и отвезли в то место, где я находился первые сутки. Как потом выяснилось, это было в городе Кашира, и я об этом узнал только благодаря тому, что вот мой iPad они войти не смогли, потому что он был запаролен. И в тот момент, когда у меня была возможность, я все нажатием на 2 кнопок определил свое месторасположение, что сделать очень просто на iPad. И там меня держали около суток. Это было какое-то местное отделение милиции, но люди, которые там находились со мной, это были не сотрудники правоохранительных органов, по крайней мере, они были без формы и, естественно, что не представлялись, кем они являются. Речь шла в основном о московских гей-парадах, в том деле, которое есть в Европейском суде, и мне сказали, что у тебя еще этих дел много, что тебе стоит вот это отозвать, чтобы не нагнетать обстановку. И мне была предложена готовая бумага для того, чтобы я подписал, но, естественно, что я никаких бумаг не подписывал. Какие бы бумаги после этого ни появлялись, я никогда не отказываюсь от дела в Европейском суде. Там уже это единственное, может быть, неправильный момент, это то, что я являюсь единственным заявителем по этим делам. И, может быть, они рассчитывали на то, что будет проще заставить одного человека это дело отозвать. А вчера, я так понял, уже потом в связи с той поднятой шумихой, которая поднялась в СМИ и вообще на уровне зарубежных представительств, зарубежных активистов, правозащитников, я думаю, что они поняли, что нужно каким-то образом разруливать эту ситуацию и что нужно меня просто отпустить, потому что другого варианта, я думаю, у них просто не было в тот момент. И мне было просто сказано, что я могу уйти, и вот так вот просто я вышел, и только тогда я смог сориентироваться, где я нахожусь. И в Москву я уже приехал из Тулы и приехал на обычном рейсовом автобусе, который, в общем-то, не отслеживает ни паспорта, ничего, то есть это был не поезд, а автобус.
Многие СМИ написали, что они от вас получили СМСки. Вы отправляли эти СМСки или нет?
То есть я сделал несколько звонков, когда все это началось еще в аэропорту, а потом я еще пару СМС отправлял, когда у меня была возможность по поводу того давления, которое они оказывают перед Евросудом. Но никаких СМС, касающихся Минска, касающихся того, что я отказываюсь от дел в Евросуде, я не отправлял. Этого телефона больше со мной нет. Они меня просто-напросто отобрали, и больше я его не видел.
С гей-активистом Николаем Алексеевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Клэр Бик. В Москве 15:30. Программу «Время свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Руководители ООН, НАТО и Евросоюза поздравили граждан Афганистана с проведением парламентских выборов, несмотря на угрозы талибов сорвать их. В субботу в Афганистане в результате атак погибли 14 человек. Талибы заявили, что в день выборов совершили около 150 нападений. В голосовании приняли участие около 40% избирателей. Проживающие в Турции армяне впервые за последние почти 100 лет проводят богослужение в одной из церквей на востоке страны. Турецкие власти ожидают участия 3000 человек в богослужении, которое состоится сегодня в провинции, в церкви Святого Креста в городе Агдамар, провинции Иван. В Москве возбуждено уголовное дело против уличного автогонщика, сбившего группу пешеходов на юге столицы. В результате 1 человек погиб, еще 5 получили тяжелые травмы. Правонарушитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан. В Дагестане в результате спецоперации убит 1 боевик. В Шаинском районе Чечни в результате взрыва в лесу ранены 3 милиционера. В Швеции проходят парламентские выборы. По оценкам наблюдателей, большинство избирателей проголосуют за правоцентристов, поддержав таким образом нынешнее правительство. Южная Корея предложила Северной Корее провести 30 сентября рабочие переговоры по военным проблемам, сообщило Министерство обороны Южной Кореи. Это стало ответом на предложение о диалоге, с которым на прошлой неделе выступила Северная Корея. Прошедший в субботу Словакии референдум по вопросам реформирования парламента признан несостоявшимся. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Бриллиант с портретом Дмитрия Медведева и золотые кровати для МВД. В рубрике Софии Корниенко «Гламорама», которая продолжит нашу программу.
Сорокапятилетие президента Дмитрия Медведева в минувший вторник по сравнению с отгремевшим в 2007-м 55-летием его старшего напарника отпраздновали без помпы. Придворные режиссеры не стали посвящать ему киноот, чиновники решили от греха подальше не дарить ничего дорогостоящего, по крайней мере публично. Единственное в СМИ упоминание подарка ко дню рождения президенту от другого должностного лица – обещание подарка от Владимира Путина, на которого страхи остальных прослыть коррупционерами и подхалимами, по-видимому, не распространяются. Впрочем, что за подарочек приготовил формально подчиненный, а по кличке «начальник» Путин Медведеву – сюрприз. И есть в сообщении об этом привкус зловещего. Остальные политические животные, как называет политиков по призванию сам президент, себя к таковым не причисляя, ограничились телеграммами и поздравлениями по телефону и в сети Twitter. Я бы не хотел, чтобы все нас с Владимиром Путиным в какой-то момент начали воспринимать как престарелых руководителей политбюро ЦК КПСС, которые в одинаковых пальто и шапках выходили на мавзолей, публикует цитату из Медведева журнал «Огонек». На сегодняшний день Медведев с Путиным по-прежнему в неодинаковых шапках, и на юбилей национального лидера юбилей Медведева никак не потянул.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и вовсе демонстративно проигнорировал день рождения президента России. Впрочем, и Медведев ни в один из дней рождения Лукашенко, ни 30-го, ни 31 августа, своего белорусского коллегу не поздравил. Активисты молодой гвардии «Единой России» искали желающих поздравить Медведева вокруг фонтана на Малой Садовой улице в родном для президента Петербурге. Пятеро активистов, с опаской оглядываясь по сторонам, достали из неприметного пакета необходимое – плакат, шарфы с партийной символикой и цветные фломастеры, сообщает Фонтанка.ру. Акция согласована не была, но сотрудников милиции из-под земли, как это обычно бывает в подобных случаях, не выросло. В основном на импровизированные открытки расписывались студенты-юристы. Некоторые, узнав, что ватман будет отправлен в администрацию президента, подписывали «будущие работники прокуратуры». Люди старшего возраста на акции себя практически никак не проявили. Лишь нетрезвый мужчина лет 45 передал привет от Сергея. Некоторые отдыхавшие у фонтана петербуржцы, которых молодогвардейцы застали врасплох, не разобравшись, чего от них хотят, сразу же отказывались участвовать в чем бы то ни было. Однако совсем без приступов горячей любви к главе государства не обошлось. Петербургский мастер-левша, художник-микро-миниатюрист Андрей Рыкованов к юбилею Медведева масляными красками написал картину размером 0,3 мм на грани бриллианта. В 2009 году я решил написать портрет нашего президента на бриллианте и к 45-летию Медведева воплотил свою мечту, рассказал художник изданию «Твой день». Камешек автор портрета извлек из простого женского колечка и теперь надеется, что о его творении узнает в Кремле и предоставит ему возможность лично подарить бриллиант президенту.
Пока заказов на бриллиантовые портреты не поступало. Поступали только заказы на пресловутые золотые кровати для МВД. Победитель тендера на поставку инкрустированных золотом кроватей в МВД ООО «Офисный комфорт» на днях подал на МВД иск в арбитражный суд на сумму свыше 4 миллионов рублей, что совпадает с ценой контракта на поставку мебели. Как сообщает издание «Маркер», причина конфликта – неуплата. Из-за пристального внимания прессы к теме золотых кроватей в МВД проводилось много финансовых проверок, и оплатить поставленную в декабре мебель министерство не успело. Контракт был заложен в бюджет 2009 года, а в 2010 с оплатой этой не совсем подходящей под определение офисный комфорт мебели возникли сложности.
В МВД поясняют, что дорогие кровати нужны для дома приемов, в котором будут останавливаться высокопоставленные иностранные гости. Тем временем из сведений на ресурсе закупки gov.ru следует, что офисный комфорт поставлял мебель не только МВД, но и управделами президента, Высшей школе экономики и Следственному комитету при прокуратуре. Как сообщает газета «Ведомости», после проведения реформы госзакупок, составшей обязательной публикации информации о конкурсах, на которых закупаются необходимые чиновникам товары и услуги, золотые кровати и лексусы с массажными креслами произвели на налогоплательщиков неизгладимое впечатление. По данным Федеральной антимонопольной службы, с которой МВД, кстати, пробовал судиться, 4 полных года действия закона сэкономили бюджету более 770 миллиардов рублей. Некоторые чиновники теперь, правда, переусердствовали в экономии и назаказывали техники низкого качества, что в итоге обернется бюджету лишь дополнительными издержками, пишут «Ведомости». Как выяснилось, толк в золотых кроватях в министерствах и ведомствах знают лучше, чем в техобеспечении.
Не пугай ты меня сатаною, ты не встал в золотую кровать. Приласкай ты меня хоть немного, чем могла бы тебя вспоминать. Приласкай ты меня хоть немного, чем могла бы тебя вспоминать.
Рубрику «Гламорама» подготовила корреспондент «Радио Свобода» София Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас, как всегда по воскресеньям, исторический календарь Леонида Гержоя.
12 сентября 1715 года обнародован указ Петра I о запрещении петербуржцам подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями. А ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, те жестоко будут штрафованы, а купецкие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу, а имение их взято будет. Этим указом Петр хотел сохранить деревянные мостовые петербургских улиц.
13 сентября 1971 года в Монголии потерпел катастрофу самолет «Трайдент» с министром обороны Китая маршалом Линь Бяо на борту. Погибли все пассажиры – маршал, сопровождавший его жена и сын, шофер и еще 5 членов экипажа. Гибель министра скрывали в течение 2 лет. Затем китайские власти объявили, что Линь Бяо, заместитель председателя Компартии Мао Цзэдуна, его бывший друг и возможный преемник, готовил контрреволюционный заговор. Посмертно Линь Бяо был признан предателем и вычеркнут из списков китайской компартии. Расследование неясных обстоятельств его гибели до сих пор не поощряется властями Китая. 15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил в Москве.
16 сентября 1915 года США объявили Гаити своим протекторатом. Страну оккупировали американские войска, которым удалось подавить беспорядки. Согласно американо-гаитянскому договору, подписанному на 10 лет, финансы и ресурсы Гаити переходили под контроль США. Армия страны распускалась. Учреждалась гаитянская жандармерия под командованием американских офицеров. Через 3 года на Гаити вступила в действие разработанная при участии США Конституция. Прямой причиной оккупации Гаити стало свержение и убийство в столице страны, Порто-Пренсе, проамериканского президента генерала Жана Вильбрена Гийома Сана. Под нажимом оккупационных войск президентом Гаити был избран Сюдор Д'Артигенав. Оккупационным властям удалось стабилизировать экономическое положение Гаити. Протекторат США длился до 1934 года.
17 сентября 879 года родился Карл III Простоватый, король Западно-Франкского королевства из династии Каролингов. Он занял трон в 19 лет. Карл правил лишь в небольшой области, ограниченной городами Лан, Нуайон, Суассон и Реймс. Во всех остальных областях монарх обладал только номинальной властью и всецело зависел от своих вассалов. Значительная часть его 24-летнего правления, пока Карл пользовался поддержкой герцогов, протекала благополучно. Карлу удалось усмирить главного врага – нормандских викингов. Король передал им во владение земли в обмен на вассальную присягу и обращение в христианство. Так образовалось герцогство Нормандия, а Франция обезопасила себя от набегов викингов. Карлу также удалось присоединить к своим землям Лотарингию. Постепенно король восстановил против себя знать и был отстранен от власти. Последние годы он провел в заточении, где и скончался 50 лет от роду.
18 сентября 324 года произошло примирение двух римских правителей, августов, Константина и Лициния. Константин после многолетней распри и нескольких сражений разбил войска Лициния, но пообещал ему сохранить жизнь при условии отречения от власти. Лициний принял условия, снял с себя пурпурную мантию и пал к ногам Константина. Лициния выслали в Фессалоники и тихо убили. Он был последним препятствием на пути к единоличной власти Константина. Константин был равнодушен к Риму и основал новую столицу империи – Новый Рим. Но название не прижилось, и город стали именовать Константинополем.
Исторический календарь подготовил для нашей программы петербургский историк Леонид Гержой. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 78-м году жизни скончался директор Института хирургии имени Вишневского, академик Владимир Федоров. Руководители ООН, НАТО и Евросоюза поздравили граждан Афганистана с проведением парламентских выборов, несмотря на угрозы талибов их сорвать. В Москве возбуждено уголовное дело против уличного автогонщика, сбившего группу пешеходов на юге столицы. В результате один человек погиб, еще 5 получили тяжелые травмы. В Шалинском районе Чечни в результате взрыва в лесу сегодня ранены 3 милиционера. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Воскресный выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Ключевое слово». Давайте послушаем, какое слово и почему выбрала на этот раз наш обозреватель Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – каллиграфия. С ее превосходными старинными образцами можно сейчас ознакомиться на выставке, открывшейся в главном здании музея-заповедника Великого Новгорода. Самые ранние здесь – берестяные грамоты. Слово Татьяне Казармщиковой, заместителю генерального директора Новгородского музея.
Берестяных грамот уже сейчас найдено только в Новгороде 1015 экземпляров. И ученые совсем недавно стали говорить не просто о них как о носителях грамотности, а какой-то информации о разных аспектах жизни средневекового Новгорода, которые они дают, но и стали различать красивый почерк, некрасивый почерк. То есть впервые заговорили о них именно с этой точки зрения, с оценки красоты почерка. И оказалось, что мы видим там образцы профессионального письма. Вот здесь две берестяные грамоты. Они датируются концом XII века. Они написаны от разных лиц. И адресаты разные здесь. Но они написаны одним почерком. Поэтому находка вот этих двух берестяных грамот позволила сделать вывод о том, что существовал институт профессиональных писцов, в том числе и по бересте, к которым можно было обратиться.
А этот профессиональный почерк, он чем характеризуется?
Четкостью, определенностью, отсутствием ошибок, более прямыми рядами, потому что в этот момент единственный почерк, который нам известен и по пергаментным документам, это устав. Это когда буквы пишутся так очень строго, прямо, в одну линию. Они такие, как архитектурные сооружения. По бересте писать так очень сложно. И поэтому, когда пишет человек, только начинающий писать, у него это получается не так аккуратно. У него срывается этот стилус и царапает не очень аккуратно. Иногда он выходит за эти границы, иногда он пытается себе черточку какую-то здесь провести. В некоторых берестяных грамот мы видим уже попытки нарисовать буквицу, сделать заставку, как в книгах.
В конце XIV века в русскую письменность приходит полуустав. Его буквы такие же четкие, как в уставе, но более удобные для начертания. Потом возникла более размашистая скоропись. Тут уж современному человеку нужны определенные привычка и навык, чтобы разбирать такие тексты. Буквы, несомненно, красивые, но уж очень вольно они себя ведут. Их отдельные элементы то взлетают над строкой, то опускаются под нее. О представленных на выставке книгах и документах, написанных полууставом и скорописью, рассказывает научный сотрудник Новгородского музея Марина Мазилкина.
Это Евангелие, толкования от Евангелия различные, тарханные грамоты жалованные.
Тарханные – это освобождающие от податей?
Да, тарханные – вообще понятие очень древнее, привнесено было татар-монголами. Сначала они выдавались священникам, чтобы те имели право на свой церковный суд. А потом уже это явление перешло на разряд великих князей, они выдавали жалованные тарханные грамоты, освобождая от каких-то повинностей, допустим, от уплаты земельного налога и давая какие-то привилегии. Вещи уникальные, конечно, выставляются некоторые впервые. Чернила, которыми они написаны, очень разного качества, если вы видите, есть и светло-коричневые, есть почти черные, можно проследить вот это на многих экспонатах. Есть вещи, которые носят явно такой характер бытовой, есть доносы челобитные, есть такие красивые грамоты, как Внукову грамота, написана скорописью на красивой бумаге с различными печатями из мастики, восковыми печатями, оформленные золотыми нитями, шитьем.
Ну а самые нарядные образцы письма – это вязь. Такие тексты почти зашифрованы. На то, чтобы разобрать их, даже специалистам нужно время. Главное же здесь – декоративность. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Крыму разгорается конфликт между крымскими татарами и новыми украинскими властями. Разрешить его был призван Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут Волебек. В пятницу он побывал с визитом в Симферополе и встретился со всеми заинтересованными сторонами. Подробности рассказывает наш корреспондент Валерий Балаян.
Несмотря на то, что и сам Кнут Волебек, и те, с кем он встречался, дипломатично уходили от вопросов о цели визита, большинство наблюдателей единодушно сходятся в том, что приезд столь высокопоставленного чиновника ОБСЕ связан с демаршем, который предпринял Мустафа Джемилев в начале августа во время визита в Крым президента Януковича. Перед этим Янукович своим указом сократил состав Совета представителей крымско-татарского народа с 33 до 19 человек, причем 11 из них не были членами Меджлиса крымско-татарского народа, высшего представительного органа крымских татар. Лидер Меджлиса Мустафа Джемилев тогда заявил, что этот совет не имеет права говорить что-либо от имени крымско-татарского народа. Заместитель постоянного представителя президента в автономии Владимир Казарин так объясняет позицию Виктора Януковича.
Сам побудительный мотив, который заставил президента издать этот указ и изменить состав совета, он отвечает тем же европейским стандартам, потому что, как я говорил на встрече с господином Валюбеком, сложившееся там 10-15 лет назад определенное поле политического диалога как бы законсервировалось, а в это время рядом выросли новые политические лидеры, которые оказались вне этого диалога, вне этого процесса. И президент попытался своим указом широкий круг крымско-татарских лидеров привлечь к этому диалогу и к этому общению.
Тем не менее, никакого общения с президентом 3 августа не случилось. Скандальная неявка членов Меджлиса на встречу с Януковичем вызвала резко негативную реакцию последнего, обвинившего Джемилева в нежелании решать накопившиеся проблемы. Последовала пауза, после чего возобновление прекратившегося диалога взял на себя Брюссель в лице Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Говорит участник встречи Ремзи Ильясов, председатель постоянной комиссии Верховного Совета Крыма по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.
Мы сразу сказали, что вы всегда приезжаете вовремя, когда крымско-татарскому народу тяжело. И надеемся, что этот раз вы опять предпримете все возможное, что в силах, чтобы какие-то проблемы были решены все-таки.
Сразу после окончания встречи с Кнутом Воллебеком Владимир Казарин на пресс-конференции заявил, что период конфронтации закончен и впереди новые переговоры с лидерами Меджлиса.
Нужно снова и снова вступать в переговоры для того, чтобы эти вопросы решать. Любая форма давления, любая форма искусственного ускорения процесса, она даст обратный результат. Иногда некоторые иностранные гости приезжают к нам, исходят из того, что вот мы не желаем решать эти вопросы, они пытаются оказать определенное давление на нас с тем, чтобы мы эти вопросы решали быстрее.
Камнем преткновения по-прежнему является персональный состав Совета представителей крымско-татарского народа. Ремзи Ильясов настаивает на выборности этого органа.
Если это совет представителей крымско-татарского народа, тогда он должен быть советом представителей. Его должен народ избрать. Когда это называется советом представителей, мы говорим, ну не может быть люди представлять народ, который их не избирал. Нас не поймет народ, если мы пойдем и сядем.
На прошедшей в конце августа сессии Курултая было решено, что представители Меджлиса не будут участвовать в работе совета до тех пор, пока президент не вернет прежний принцип формирования совета – делегирование татарами, а не назначение главой государства. В то же время одиозные личности и сомнительные общественные организации, как называет их Меджлис, должны составить вторую часть совета, который будет встречаться с главой государства отдельно от Меджлиса, говорит Владимир Казарин.
Высказанное предположение, чтобы создать два органа, допустим, один представляющий Меджлис как выборный орган, и другой орган, где собрать просто лидеров общественных организаций, которые сами создаются и через выборы не проходят. Может быть, это тот компромисс, который позволит вот эту золотую середину найти. Может быть, какие-то другие. Но в любом случае важно, что мы, власть, хотим, чтобы все 280 тысяч крымских татар были вовлечены в этот диалог, и мы слышали мнение, желание, чаяние каждого из них. С другой стороны, со стороны лидеров крымских татар, есть понимание того, что у президента есть право формировать нужные ему органы, но каждый из них хотел бы защитить свой статус и предлагает схему, при которой этот статус был бы сохранен.
Председатель правительства автономии Василий Джарты по итогам встречи с Кнутом Воллебеком заявил, что Виктор Янукович поручил доработать проект закона о восстановлении прав граждан, депортированных по национальному признаку, который был подан в Верховную Раду депутатом Мустафой Джемилевым, и принять закон до конца текущего года. Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Высшее образование для льготников, инвалидов, сирот и победителей олимпиад. Есть ли шанс у рядового абитуриента попасть на бюджетное место в престижный вуз? Дает ли преимущество при поступлении, преимущество при обучении? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 19 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Воскресный выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Моя неделя», в которой известные и интересные люди рассказывают нам о главных событиях в своей жизни за минувшие 7 дней. На этой неделе сценарист фильма «Овсянки» Денис Осокин принимал поздравления с успехом картины на Венецианском кинофестивале. Но Денис Осокин прежде всего писатель, поэтому планы его связаны не только с кинематографом. Об этом автор повести «Овсянки» и сценария к одноименному фильму рассказал нашему корреспонденту Олегу Павлову.
Венеция – это правда старт, это просто отправная точка для будущего большого путешествия фильма к зрителю, вот там через фестивали. Посмотрим, что будет дальше. Со срежиссером Алексеем Федорченко мы дружим 6 лет, а в последние годы я как сценарист работаю практически только с ним, а он практически только со мной как режиссер. Собственно говоря, главное – найти источники финансирования. Алексей в 2007 году подавал заявку в Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Наша заявка не прошла. В 2008 году ему удалось заинтересовать московского продюсера Игоря Мишина. Но книга началась просто с некого импульса. Таким импульсом было то, что я однажды в ноябре 2006 года на птичьем рынке в Казани увидел «Овсянок». Первый раз. Я там часто бываю, в принципе, гуляю, люблю это место. Там сидел птичник, он сказал: «Вот овсянки, 300 рублей пара». Очень хотелось их купить, но я не купил, потому что в том доме, в котором я жил вот тогда, было очень много животных и без овсянок. Я их не купил, но долго не смотрел и подумал, что книгу я вот напишу такую. Она будет называться «Овсянки», будет какая-то очень важная. И в ней все начнется с того, что однажды герой купил овсянок, хотя они ему были особо не нужны. И вот это так и начинается моя книга, что герой, автор книги, покупают тоже так ни с того ни с сего, просто чем-то они его поманили, купил овсянок. И вот эта фраза «Овсянка 300 рублей пара», которую я услышал от того деда, она, собственно, с ней книга почти начинается. Только мой герой покупает, а я их не купил. Ну, вот так примерно. Это было вот то самое зерно, из которого все проросло. Ну, вот я очень надеюсь, что будут изданы «Овсянки» отдельной книжкой. Одну мою последнюю работу, последний рассказ взял публикации тоже журнал «Октябрь». Я не знаю, в каком месяце она будет, но вообще скоро, в этом году. А по поводу фильмов, я не знаю, что будет происходить. Алексей мне сказал, Алексей Федорченков, вчера мы с ним разговаривали, он сказал, что в Венеции ему удалось заинтересовать одним из наших сценариев продюсера, и что вполне возможно, мы скоро запустимся, пока он тоже находится в состоянии переговоров, поэтому уверенности нет, но вот вероятность большая есть. Эта книга моя, и фильм будет также называться «Небесные жены луговых морей».
Сценарист фильма «Овсянки» Денис Осокин. Сегодняшний герой рубрики «Моя неделя». Слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Мифы и репутации». «Сквозь рычание Океанова», «Роман Гуль», «Георгий Иванов» и «Ирина Адаевцева» в эпистолярной драме. Петербургское издательство «Петрополис» только что выпустило 600-страничный том послевоенной переписки трех писателей-иммигрантов. В ней самым решительным образом развенчиваются разнообразные мифы и рушатся общепризнанные репутации. Гость программы – составитель и комментатор переписки Андрей Арьев. Ведет передачу Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути в прокуратуру Закаева задержали. Об этом сообщил депутат Европарламента.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович на своих автомобилях.
Все эти разоблачения стали шоком для меня, причиной глубокой
печали. Президент Франции Николя Саркози оказался в центре внимания европейского
саммита. По мнению экономистов, могло быть и хуже, но правительство повысило размер
пособия. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».